У любой темы есть разные стороны, и каждая достойна изучения. Двое ведущих в студии, столько же экспертов на связи. Это «Формула смысла события». Двое на двое на «Спутнике». Для тех, кто хочет понять математику новостей.
В студии Никита Воронков и Дарья Чередник. Приветствуем всех. Здравствуй, Даша.
Приветствуем.
Штурм дома мытищинского стрелка длился всего 30 минут. Все остальное время силовики ждали, когда догорят боеприпасы, которые хранились у устроившего стрельбу. Подробностями спецоперации поделился ее участник в эфире YouTube-канала «Соловьев Лайв». Он подметил, что использование газа было исключено из-за риска распространения его по всему поселку Новые Вешки.
Да, несколько часов держал оборону Владимир Барданов в своем коттедже, отстреливаясь от силовиков, и не только отстреливаясь, но и отбрасываясь гранатами в том числе. Предположительно, он погиб в пожаре, который начался после подрыва очередной гранаты. Пока непонятно, из-за чего именно загорелось, но предположительно дом загорелся из-за того, что Барданов, отступая на чердак, бросил несколько гранат в лестницу, да, чтобы ее разрушить, чтобы силовики не могли подняться наверх. И вот предположительно после этого начался пожар. Сама личность Владимира Барданова очень неоднозначная, соседи о нем отзываются очень тепло и говорят, что он там занимался благотворительностью и вообще был очень неплохой человек. Но с другой стороны, у него есть несколько задолженностей в банках, и он в нескольких банках состоит в черных списках, плюс он находился в федеральном розыске, так на минуточку, по обвинениям в мошенничестве. То есть, ну, в общем, не очень простой человек, скажем так, был.
С нами сейчас на прямой связи ветеран группы специального назначения КГБ «Вымпел», полковник запаса ФСБ Валерий Киселев. Валерий Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Валерий Юрьевич, мы дилетанты. Нам кажется, что как можно было 12 часов отстреливаться от этого стрелка. Но вы как профессионал, как оцениваете работу спецназа?
Значит, к сожалению, мы с вами какие-то отрывочные данные имеем и не очень реально представляем на самом деле, что происходило. Да, время события 12 часов или даже больше часов, которые там происходили. Но на самом деле, это же сама операция после того, когда первый раз только, так сказать, люди там, милиционеры появились, потом приезжал кто-то, потом принимали решение убивать, стрелять, поджигать и так далее, и так далее. Поэтому время самих действий в период операции, как нам известно с вами, это 30 минут, когда, так сказать, группа спецназа уже разработала план и начала штурмовать. Поэтому по времени все рационально и нормально. Не рисковать людьми – это тоже рационально, это тоже умно. И командир, который принимал эти решения, он правильно принимал решение. Зачем посылать, так сказать, человека на пули? Но в данном случае что-то там горело, что-то там взрывалось. Там могли быть эти растяжки, какие-то взрывчатые вещества, которые могли обрушить и уничтожить даже целую группу людей, если бы они туда зашли. Все было, на мой взгляд, рационально предпринято.
Угу. Валерий Юрьевич, ну вот если восстанавливать хронологию событий, известно, что ранним утром пришли силовики к Барданову, и тогда уже около 9 утра по московскому времени он открыл стрельбу по силовикам, и только в 13:45 начался штурм здания. Сколько это часов пошло? Прошло? Ну, 4.45?
Много часов.
Почему так долго, да, формировались?
Нормальное явление. Что, ему сразу туда гранату кидать, что ли? Нет, все нормальное явление. Должны были разобраться, что происходит, почему. Потом пришли туда силовики, вы называете. Это пришли люди, которые должны были проверить там этот правила хранения оружия, скорее всего, потому что там какие-то проблемы были.
Поступил сигнал о том, что у него есть нелегальное оружие. То есть помимо того, тех шести стволов, которые у него были официально зарегистрированы, поступила информация, что есть еще и нелегальное, незарегистрированное оружие. И именно с этой проверкой, с постановлением к нему пришли.
Да, ну, знали бы, что такая ситуация была бы, наверное, более бы умно в оперативном смысле поступили бы, как-то бы, так сказать, смогли бы проникнуть сначала в здание, а потом уже предлагать ему какие-то вещи. Ведь человек, который там находился, он абсолютно точно знал, что у него, ну, судя по всему, вот это вот огромное количество магазинов, гранат, патронов там и так далее, вряд ли это можно было бы иметь официальные какие-то разрешения на все это. Ну, естественно, нет. Поэтому он понимал, что когда зайдут и его не найдут, то ему грозит как минимум уголовная ответственность за все вот эти вот события. Он это знал. А те люди, которые шли туда, они должны были предполагать и знать о том, что это, ну, была оперативная информация или какая-то другая информация, о том, что-то там подглядел, кто-то увидел, кого, вот у того там это что-то есть. Да? Они пошли туда. Они понимали, что уровень этого человека позволяет ему, что называется, закрыть на замок дверь, а судя по тому, что они понимали, ну, изучайте, там же, что есть же милиционеры, которые вокруг работают, участковый называется, должны же понимать, должны же сначала были подвести какие-то оперативные свои, включить оперативные свои какие-то возможности, что-то уточнить, узнать, а пошли на пролом, на авось, поэтому и ошарашенные, они и ждали 4-5 часов, а что дальше делать, там, пока кто-то приедет, пока кто-то будет принимать решение, а он этот, вместо этого уходите отсюда, и пару раз этот, или может больше раз там стрельнул холостыми патронами, настоящими, говорят, даже кидал гранаты.
Да, несколько гранат он бросал. Валерий Юрьевич, вот раз уж вы заговорили об участковом, а куда смотрел участковый, когда на его территории, ну, как минимум, проживает человек, находящийся в федеральном розыске, обвиняемый в мошенничестве. И он там спокойно живет, ему спокойно выписывают штрафы за превышение скоростного режима. И а что за федеральный розыск такой?
Ну вот одно с другим, видно, так не очень связано. Вообще институт участковых уполномоченных в нашей стране, особенно в Советском Союзе, это была очень мощная структура, которая позволяла решать очень большое количество проблем, и особенно по контролю за, ну так скажем, не людьми, которые склонны к преступлениям или к нарушениям там, и так далее, и так далее. И от того, какой участковый милиционер находится на участке, от этого зависит и безопасность всех остальных граждан. Если он там хороший, честный, нормальный, добросовестный и так далее, работает. Но на самом деле у них просто непомерное количество работы. И далеко не все они успевают, очень часто меняются. То есть вот эта категория людей, она бы, конечно, ей бы помочь. Их бы, так сказать, что называется, дать бы им помощников. Раньше были помощники, которые там в качестве дружинников работали, в качестве просто благонадежных, нормальных граждан, который приходил к участковому и что-то с ним делился, о чем-то говорил. Участковый не может сам по себе знать чего-то. Он может знать только благодаря тому, что он общается с людьми. Пройти даже вот это вот огромное количество этих людей в такие дома, ну что, участкового разве пустят туда? Ну что, вот так, в максимум поговорят около двери, правильно?
Ну как минимум прописку-то он видит. Кто прописан в доме?
Прописку он видит, но тысячи этих фигур, лиц, прописок там, и так далее, ничего особенно не дает. Поэтому это большая, очень серьезная проблема. Вот институт участковых милиционеров, уполномоченных, так называемых, да, она требует вот у нас, конечно, кардинального изменения в хорошую сторону, но не с помощью того, чтобы им по башке там всем дать, а с помощью, чтобы им помочь.
Валерий Юрьевич, вот вернемся к операции, к вот этой всей истории. Вы сказали, что столько часов прошло, потому что ждали, что кто-то там приедет и будет руководить. Но, как известно, на месте в итоге оказались специальные подразделения сразу от трех ведомств: ФСБ, МВД и Росгвардия. А нет какого-то вот протокола, да, условно, что если конкретно человек забаррикадировался с заложниками, то приезжает один конкретный какой-то специальное подразделение какого-то отдельного ведомства, да, и работает. Почему сразу несколько ведомств оказались, и, возможно, им же приходилось как-то взаимодействовать еще друг с другом при этом?
Но я считаю, что это, слава богу, что сразу все приехали. Потому что если пожары, приезжают все машины на пожар, вы скажете только спасибо, что
так,
все приехали.
А пожар,
приехали.
Я так понимаю, он пожар, нет, я не они подчинены МЧС, а тут-то три разных ведомства. Вы понимаете, чем пахнет?
Это образно тебе говорят.
Я понимаю.
Реально образно говорю, если пожар, то приезжают все. Вот в Соединенных Штатах Америки там работает система. Если вы 911 звоните, или вам плохо, или что-то там случилось с вами, сразу приезжают и пожарные, и скорая помощь, и полиция приезжает. Нужна ли там полиция, не нужна, будут они разбираться потом. Кто первые приехали, те начинают, что называется, действовать и помогать. И те, и другие, и третьи имеют возможности, и те, и другие, и третьи. Приехало три подразделения. Сила их увеличилась не в 3, а в 10 раз. И для решения вопросов, так сказать, у них была возможность принять правильное решение. Другие, ведь сам шум длился-то всего лишь 30 минут, всего лишь 30 минут. Но это с учетом того, что достаточно сложный, неизученный дом, нету ни, что называется, этого, ни схемы, ничего прочего.
Подождите, человек, а как это стыкуется с информацией, что штурм начался в 13:45, а ранение один из силовиков получил в 18:20?
Не знаю как. Это средства массовой информации. Нас дезинформируют по полной программе, поэтому, исходя из этого, ничего стыковаться там не может. Одни там говорят даже сегодня о том, что он вообще холостыми патронами стрелял. Интересно, каким образом он кидал холостые гранаты?
Но якобы это были модернизированные страйкбольные гранаты. Вот такая есть версия.
Но мы с вами только фантазируем, а поэтому на фантазиях какие-то выводы сделать, вы знаете, это бессмысленно. Давайте, если бы мы с вами знали бы настоящий гранат, не настоящий, стрекбольный, не стрекбольный там и так далее. Потому что фантазии нам позволяют заблудиться. И вот эти вот заблуждения, они дают неправильные выводы. Неправильные выводы, мы с вами нашим слушателям такую хрень так сейчас порассказываем, что даже ужасно будет.
Но, а мы же знаем примерную разрушительную силу боевой гранаты. Это же можно как-то проанализировать?
Ни вы, ни я же не видели, как они взрывались, эти то ли хлопушки, то ли гранаты. Правильно?
Это да.
Не видели. Поэтому взрыв этот. Человек этот в соседнем доме слышит какие-то щелчки, гранаты или... Ну, кто там этот? Там военнослужащие живут. Это же не войсковая часть. Там люди после войны, что называют. А люди из мирной жизни. Все интервью-то дают в основном.
Ну, в общем-то, сомнительно, что человек, который пошел на смерть и, в общем-то, отказывался от переговоров и был готов к такому исходу, отстреливался только лишь холостыми патронами. Ну, как-то
ну безусловно, вот... это смешно даже получается. Вы правы, абсолютно, глупость какая-то. Я тут с холостыми патронами выскакиваю в полный рост и начинаю стрелять, понимая, что меня стреляют настоящими, да? Это киношная какая-то ситуация, совершенно не смешная в связи со смертью человека. Хотел ли он идти на смерть, не хотел ли он идти на смерть, мы с вами тоже можем только предположить, конечно, тоже.
Но, с другой стороны, вот устраивая такую мини-войнушку, ну, как бы он какого исхода ожидал? Если он не шел на переговоры. Хотя даже сын, даже сын в громкоговорителе ему кричал, что папа, перестань, сдавайся, выходи, все будет нормально.
Ну, сын любит отца, он, естественно, другие слова сказать не может под воздействием рядом стоящего спецназа и, так сказать, убеждением того. Он хочет, чтобы отец остался жив, что он может еще сказать. Другой вопрос. Отец, который там понимая, что уголовное преследование как минимум, да еще после того, когда выставил этих, обозвал их, ударил, там, стрельнул и так далее, понимаешь, что это вообще уже по полному пределу. А человеку после 60 лет попадать в тюрьму, это значит почти смертный приговор. Поэтому, что там смертный приговор, что здесь, он уже этот, что называется, понимал, на что шел. Да, он этот безрассудно пошел на это дело. Не появилось какого-то переговорщика, который смог бы их убедить. Хотя мы опять этого не знаем. Был там, наверное, люди, которые пытались с ним разговаривать. Этот уважаемый такой-то или неуважаемый там этот гражданин такой-то. Вот сделайте так-то, и все будет нормально. Пустите кого-то. Говорили все. Это говорили 100%. Поэтому и время затягивалось. А сам штурм, как мы знаем, длился не очень долго. По достаточно сложной схеме там и так далее, потому что не хотелось потерять людей, да и не надо их терять. Вот. Потому что жизнь человека из правоохранительной системы, она дороже, чем жизнь преступника.
Валерий Юрьевич, благодарим за комментарий вас. Валерий Киселев, ветеран группы специального назначения КГБ «Вымпел», полковник запаса ФСБ, был с нами на связи. Делаем небольшую паузу и продолжим.
Радио «Спутник».
По-прежнему в студии Дарья Чередник, Никита Воронков. И по телефону присоединяется к нам эксперт в области комплексной безопасности, ветеран подразделения специального назначения «Витязь» Петр Фефелов. Петр Алексеевич, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Петр Алексеевич, глядя вот на те кадры, которые транслируются по телевидению, да, внутреннего содержания этого коттеджа, оружие там просто несметные горы, так же, как и боеприпасов, патронов, и на каждом этаже фактически разложены. Как он мог умудриться приобрести все это?
Вы знаете, мы не располагаем прямыми фактами, у нас есть... мы строим догадки с вами, да, по большому счету. Мы имеем информацию о том, что в 90-х годах он был, так скажем, в неких преступных сообществах. По крайней мере, это информация из открытых источников. Поэтому с тех времен, в принципе... человек мог собирать все это. Существует еще одна версия, что он покупал охолощенное оружие и переделывал самостоятельно его в боевое. Насколько оно, если оно выстрелит 100 раз, да, оно может вас, грубо говоря, из него можно убить человека. Но оно не будет соответствовать каким-то там большим стандартам. Длительные боевые действия с помощью этого оружия вести нельзя.
Охолощенные образцы у нас в свободной продаже, да?
Да, да, это аналог боевого оружия, да, некоторые детали там заменены, там как-то просверлены некие отверстия, и из него невозможно вести стрельбу там боевым боеприпасом.
А холостыми можно, да, то есть
нет,
шум создать? То есть вообще стрелять просто... нельзя из него? Просто оно лежит и радует своим видом
коллекционера. Да, оно аналогично. Можно его разобрать, собрать, пощелкать, как некоторые стрелки и спортсмены говорят, похолостить, потренироваться. Не более.
А при его приобретении никакие документы, ничего не требуется?
Нет. При приобретении такого оружия документы с вас никакие не спрошу.
А что касается гранат, например, мы вот с предыдущим собеседником пытались понять, что же это были за гранаты, потому что различная есть информация, в основном, конечно, она от источников разных СМИ в правоохранительных органах, опять же, в различных ведомствах. Так вот, есть версия, что это могли быть страйкбольные, и опять же, вот энтузиастом Бардановым они были как-то модернизированы до боевого уровня. А вряд ли же могли быть боевые у человека гранаты?
К сожалению...
Или они тоже продаются?
Нет, они не продаются. То есть эта категория боеприпасов, она вообще в продаже, ее нет. Но конфликты, в которых участвует, грубо говоря, в том же числе и Российская Федерация, да, с применением оружия от недавно на Кавказе и другие, вот, к сожалению, в период ведения боевых действий у нечистых на руку людей появляется возможность что-то где-то доставать, и те люди, которые заинтересованы в приобретении, они изыскивают возможность это приобрести. То есть такая практика, она существует у нас. Есть такие моменты. И вот вполне возможно, что этот человек как раз нашел какой-то канал, через который смог приобрести данные вещи.
То есть это черный рынок, по сути?
Да, да.
Видимо, используя в том числе и свои связи из 90-х. Петр Алексеевич, как так получилось, что человек, находящийся в федеральном розыске, регулярно получающий штрафы из ГИБДД, любителем он был погонять на скорости, оставался вне поля зрения правоохранителей? Он же в федеральном розыске. Как так?
Ну, насколько я помню, это было какое-то время назад. Он находился в федеральном розыске, возможно, следственные органы его и задерживали, и, возможно, он понес какое-то наказание за тот период и находился на свободе на вполне законных основаниях. Но вы правильно, в принципе, сказали, человек, проходивший по таким, ну, вот с такими статьей, да, находился в розыске, и он, в принципе, беспрепятственно приобретает охотничье оружие.
Причем не одну единицу, шесть.
Да, ну, пять единиц – это охотничье, и шестое – это травматическое оружие ограниченного поражения. Но тем не менее, то есть понятно, что такие люди должны находиться минимум на особом контроле. Здесь это не сработало. То есть, ну, мы видим, к сожалению, к чему это привело. Но, опять же, тут большой вопрос к психике человека, да, что там на самом деле произошло. Это мы выясним только в ходе действий следственных. Если следствие поделится с нами по итогам, будет замечательно, конечно.
Петр Алексеевич, вот опять же, возвращаясь ко всей этой истории с коллекционированием оружия, и мы уже немножко упомянули, да, что можно, оказывается, купить охолощенное и потом его переделать, так или иначе, в боевое, ну или в напоминающее боевое. И вот СМИ, опять же, со ссылками на источники в органах, указывают, что существуют действительно и магазины специализированные, и бизнес, и, видимо, интернет-магазины, где можно купить оборудование, недостающие комплектующие, и все это уже условно там в режиме конструктора дома дособрать и получить себе вполне боевой там условный АКМ. Вам известно что-нибудь вот о подобных магазинах и бизнесах?
Ну, смотрите, на самом деле есть очень много вот интернет-магазинов, в том числе, которые продают что-то для страйкбольного оружия. Потом есть такая вещь, как спорт айпищи, да, это практическая стрельба. То есть это спортивное оружие, оно, в принципе, идентично боевому, и, соответственно, есть мастерские, которые там приобретают вот эти вещи в магазинах.
А, прошу прощения, можете трубочку поправить, Петр Алексеевич? Стало плохо слышно
вас. Алло.
Да, вот сейчас хорошо.
Да, и какие-то взаимозаменяющие детали в этих магазинах, скорее всего, есть. Их возможно приобрести и при небольшой доработке возможно применить, если человек умеет это делать. То есть в прошлом, может быть, он работал на каком-то предприятии по производству. Ну, это все вполне возможно.
Ну, или имел непосредственное дело с оружием. Петр Алексеевич, какие выводы последуют теперь после этой истории? История-то громкая. Да, слава богу, обошлось без серьезных жертв. Никто из соседей не пострадал, из правоохранителей. Пострадавший только один, и то рикошетом его зацепило. Но какие-то выводы же должны последовать.
Ну, первое, это усилить контроль за все-таки психическим состоянием, да, хотя он, насколько я понимаю, и так есть, потому что я сам регулярно прохожу проверки, сам владею автоматическим оружием. И по возможности исключить, вот все-таки у нас есть такие моменты, когда люди не доходят до специалиста, да, в том числе психолога, а каким-то образом делают эту справку удаленно, что дает ему возможность проходить какие-то комиссии и приобретать тоже оружие. Это работа участковых, которые должны регулярно посещать владельцев оружия с целью проверки, как оно хранится, кто живет в доме, ну и контроль самих владельцев. Уголовное прошлое, там, участковые должны владеть ситуацией, они должны знать, этот человек, да, ну, грубо говоря, стиль его жизни, там, предрасположен ли он к неким нехорошим поступкам и так далее. И на основании этого давать возможность приобретать этому человеку оружие или не приобретать. Усиленный контроль.
Петр Алексеевич, да, спасибо за комментарий. Вам Петр Фефелов, эксперт в области комплексной безопасности, ветеран подразделения специального назначения «Витязь» был с нами на связи. В студии для вас работали Дарья Чередник.
И Никит Воронков.
Спасибо.
Двое на двое.